Санта-Моника. Среда, 13 октября, 9:33 утра. Они сидели на скамье прямо на улице, через дорогу от конференц-зала, где входные двери осаждали все прибывающие толпы людей. Сцена была вполне оживленная. Но Хоффман, похоже, игнорировал все, что происходит вокруг. Он говорил возбужденно, захлебываясь словами, отчаянно жестикулируя. Один раз даже задел Эванса по груди рукой, но и этого, похоже, не заметил.
10 лет тому назад я начинал с моды и сленга», — говорил он. «Последнее, разумеется, представляет собой не что иное, как моду на язык. И я довольно быстро понял, что идентифицируемых доминант тут не существует. Мода меняется произвольно, и хотя наблюдаются некоторые закономерности, циклы, периодичности и корреляции, носят они чисто описательный, необъяснительный характер. Вы меня понимаете?»
«Ну, в общих чертах», — кивнул Эванс.
«Постепенно я понял, что периодичность и корреляции все же можно считать системой. И существует она как бы сама по себе. Проверил эту гипотезу и счел ее эвристически верной. Существует не только экология естественного мира, всех этих гор, рек, лесов и океанов, что нас окружают, но и экология мира, созданного человеком, абстрактного мышления, идей, мыслей. Именно это я и принялся изучать».
«Понимаю».
«В современной культуре постоянно наблюдается возникновение, возвышение, а затем падение идей. Какое-то время все искренне верят во что-то, а затем постепенно перестают верить. И вот рано или поздно наступает момент, когда о прежней идее никто и не вспоминает. Их просто забывают. В точности так же, как забывают устаревшие выражения сленга. Идеи словно сами по себе блекнут, и...»
«Я понимаю, профессор, но почему...»
«Почему идеи вдруг впадают в немилость? Это вы хотите спросить?»
Хоффман словно рассуждал наедине с самим собой.
«Ответ очень прост. Впадают, и все тут. В моде, как и в экологии мира естественного, рано или поздно начинается процесс распада, резкий пересмотр установившегося порядка вещей. Молния попадает в дерево, и весь лес сгорает. На гарях появляются новые, совершенно иные виды. Случайные, хаотичные, неожиданные и резкие изменения. Мир показывает нам немало таких примеров. Наблюдается это повсеместно, во всех сферах. Профессор Хоффман, но идеи не только подвержены резким изменениям. Порой они могут всплывать из прошлого и вновь завладевать умами человечества. И некоторые из этих идей продолжают волновать общество еще долгое время после того, как от них отказались ученые. Вот вам прекрасный пример. Левое и правое полушария мозга. В 1970-е годы эта идея обрела невиданную популярность благодаря работам Сперри из Калифорнийского технологического. Он изучал весьма специфические группы пациентов, подвергшихся операциям на головном мозге. И открытия его относились лишь к таким ограниченным группам людей. Сам Сперри неоднократно подчеркивал этот факт, отрицал его значимость для более широкого спектра. К началу 1980-х стало ясно, что эта его теория левого и правого полушарий неверна. У здорового человека эти две половинки мозга по отдельности не работают. Но в массовой культуре эта идея не умирала еще лет 20. Люди говорили о ней, верили в нее, писали об этом книги. И это через десятилетия после того, как сами ученые отбросили эту идею.
Да, все это очень интересно, но...
Вот и в естественной науке... В 1960-е годы широкое распространение получила идея о так называемом «балансе природы». И посыл ее был прост. «Оставьте природу в покое. Она сама восстановится, естественным образом». Красивая идея. К тому же весьма живучая. Древние греки верили в это еще 3000 лет назад. «На основе чего?» – спросите вы. «Да не было под ней никакой научной основы. Больно уж симпатичной казалась идея, вот и все. И вот к началу 1990-х ни один из ученых уже не верил в баланс природы. Экологи отвергли эту идею как абсолютно неверную, неправильную. «Чистой воды фантазия», — говорили они. Теперь говорят о динамическом дисбалансе, множественных состояниях равновесия. Но они уже понимают, что природа никогда и не была в состоянии равновесия. Никогда не была и не будет. Напротив, баланс в природе всегда нарушен, а это, в свою очередь, означает...
«Профессор», — сказал Эванс, — «мне хотелось бы спросить вас вот о чем.
Это означает, что человечество, которое принято последнее время называть величайшим разрушителем естественного порядка, на самом деле не заслуживает этих обвинений. Вся среда постоянно меняется, саморазрушается, а затем...»
«Но Джордж Мортон...»
«Да-да! Вас интересует, о чем мы говорили с Джорджем Мортоном. Я как раз к этому и подошел. Мы не отклонились от темы. Вполне естественно, что Мортона страшно интересовали все эти экологические идеи, особенно идеи экологического кризиса».
«И что же вы ему об этом говорили?»
«Когда изучаешь средства массовой информации, чем, собственно, я и занимаюсь со своими студентами в стремлении обнаружить сдвиги в нормативных концепциях и представлениях, можно делать немало любопытнейших открытий. Мы просмотрели распечатки новых программ ведущих вещателей, таких как NBS, ABS, CBS. Мы проанализировали также множество статей в газетах, выходящих в Нью-Йорке, Вашингтоне, Майами, Лос-Анджелесе и Сиэтле. Мы определили частотность некоторых концепций и терминов, используемых средствами массовой информации, и получили просто поразительные результаты».
Тут он вдруг умолк. «Какие же?» – с неподдельным интересом спросил Эванс.
«Осенью 1989-го произошел существенный сдвиг. До этого времени в газетах, на радио и телевидении не слишком часто использовались такие термины, как кризис, катастрофа, катаклизм, чума, несчастье. К примеру, за весь 1980 год слово «кризис» использовалось в новостейных программах с той же частотой, что и слово «бюджет». Кроме того, до 1989 года в телевизионных репортажах и газетных заголовках редко использовались такие прилагательные, как «ужасный», «беспрецедентный», «чудовищный». А потом все вдруг изменилось.
Как именно?
Эти термины стали встречаться все чаще и чаще. К примеру, слово «катастрофа» в 1995 году использовалось в 5 раз чаще, чем в 1985. А к началу 2000 года уже в 10 раз чаще. Ну и сами статьи, конечно, тоже изменились. Во многих делался упор на страх, тревогу, опасность, неуверенность, панику.
Но почему именно в 1989-м?
Ага, хороший вопрос. Можно сказать, ключевой. Во многих отношениях 1989 был ничем не примечательным годом. Советская субмарина затонула у берегов Норвегии, события на площади Тяньаньмэнь в Китае, Салман Ружди был приговорен к смерти, развелись со своими супругами Джейн Фонда, Майк Тайсон и Брюс Спрингстин. Епископальная церковь впервые признала женщину-епископа. В Польше разрешили забастовки профсоюзов. Вояджер направился к Нептуну. В Сан-Франциско во время землетрясения были разрушены автомагистрали. В России, США, Франции и Англии проводились ядерные испытания. Ничем не отличающиеся от других год. И все же, именно осенью 1989 года было отмечено всеучащающееся использование термина «кризис». И показалось подозрительным, что это почти совпало по времени с таким событием, как падение Берлинской стены. А произошло это 9 ноября 1989 года.
Хоффман снова умолк и, страшно довольный собой, многозначительно посматривал на Эванса. «Простите, профессор», — сказал Питер. Я все же не понимаю.
Мы сначала тоже не понимали. Думали, что это просто случайное совпадение. Но это было не так. С падения Берлинской стены начался коллапс Советской империи. Пришел конец холодной войне с Западом, которая длилась целых полвека.
Снова молчание, снова самодовольный взгляд Хоффмана. «Простите», — выдавил наконец Эванс. «Мне было тогда всего 13 лет, и...» Он пожал плечами. «И я не совсем понимаю, куда вы клоните».
«Я клоню к такому понятию, как социальный контроль, Питер. От каждого суверенного государства требуется контроль над поведением его граждан. Требуется сохранение порядка и повиновение этих самых граждан в пределах разумного, разумеется. Государство должно следить за тем, чтобы они не сбивались с пути праведного. Именно государство должно заставлять их платить налоги. И, разумеется, все мы знаем, что социальный контроль достигается прежде всего через страх».